Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, среда, 6 мая, 8.00 в Симферополе и в Киеве. На связи радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас проведут Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Андрей Гивко со мной на связи. Доброе утро, как меня слышно?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, крымчане.
Напомню, что наш сигнал можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105 и 9 FM. А в сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы отыщете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, вещание в видеоформате мы ведем на наших страницах в Facebook и на YouTube. Заходите, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить уведомления о новых эфирах. Сегодня мы будем говорить о таком.
Глава МИД Украины назвал пути деоккупации Крыма. Почему крымчан выселяют с южного берега Крыма? Это вторая часть интервью. Ну и брендозаменители, как живет Крым в серой зоне.
Обо всем этом обязательно поговорим. Приглашаем вас присоединяться к обсуждению. Вы можете это делать под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Но я напомню, что есть опция, да, благодаря которой каждый наш радиослушатель имеет право и возможность принять участие в нашем прямом эфире. Вы можете к нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926 с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Новость. Гоу!
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев разрабатывает стратегию деоккупации Крыма. При этом, по его словам, есть три важных шага, которые Киев должен выполнить. Об этом Кулеба рассказал в интервью украинскому изданию «Новое время».
У мене є діалог з нашим представником в Автономній Республіці Крим, з представником президента Антоном Кориневичем. На мою думку, ми маємо вирішувати декілька тактичних задач і стратегічну, і одну стратегічну задачу. Тактичні задачі – це перше, як ми утримуємо окупований Крим на міжнародному порядку денному, для того, щоб це питання не забувалося. Друге, як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму стосовно Криму. Третє, які додаткові інструменти ми можемо задіяти міжнародні для того, щоб здійснювати тиск на Росію через незаконну окупацію Криму. І там ще декілька інших тактичних задач. А стратегічна задача – це, власне, як буде Крим повернений до України. Я абсолютно переконаний, що це так і відбудеться. І це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок. А от в який ми документ це оформимо остаточно, план заходів, концепція чи стратегія, на це питання ми ще не знайшли остаточну відповідь, але обов'язково знайдемо.
Напомним, 27 февраля глава фракции «Голос» Верховной Раде Сергей Рахманин представил план деоккупации Донбасса и Крыма, альтернативу Минским соглашениям, которая, по мнению депутатов «Голоса», должна помочь, цитирую, «добиться мира на украинских условиях».
26 февраля во время выступления на форуме Age of Crimea в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что День сопротивления Крыма российской оккупации будет отмечаться в Украине на государственном уровне ежегодно 26 февраля. Позже в этот день на сайте Офиса президента Украины появился соответствующий указ.
Зеленский также заявил, что в вопросе Крыма не снимается с повестки дня и не может стать, цитирую, ценой для мира на Донбассе. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление Зеленского о введении 26 февраля Дня сопротивления Крыма российской оккупации.
Важные события.
Американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что начали доставлять дозы своей экспериментальной вакцины от коронавируса для проведения первых испытаний на людях в Соединенных Штатах. Об этом 5 мая сообщает «Голос Америки».
Фармкомпания заявляет, что если по итогам испытаний вакцина окажется эффективной и безопасной, то она может быть готова к широкому распространению в США уже к концу года, хотя обычно на разработку вакцин уходит несколько лет.
Вакцина, использующая технологию матричной РНК, может попасть в число первых вакцин против вируса, которым заразились более миллиона человек только в Соединенных Штатах. В настоящий момент ни вакцины, ни лекарства от нового коронавируса не существует, хотя некоторые препараты пробуют давать пациентам в рамках экстренного разрешения на применение. Исследование, проводимое в Соединенных Штатах, является частью международной программы, которая ведется в Германии, где базируется BioNTech. Там пробное дозирование началось в прошлом месяце.
По аналогичной технологии разрабатывает вакцину компанию Moderna в сотрудничестве с правительством США, также уже приступившая к первой фазе тестирования. Следующий этап намечен на текущий квартал.
Новости. Go!
Большинство украинцев поддерживает развитие крымско-татарского языка. 52,1% украинцев считает, что государство должно оказывать больше поддержки крымско-татарскому языку и культуре. Об этом свидетельствуют данные опроса InfoSapiens, которые заказала школа политической аналитики.
Больше всего эту идею поддерживают на западе Украины. Это почти 70% респондентов, тогда как на юге, куда входит и Херсонская область, показатель поддержки равен 42,7%. Наименьшее количество сторонников увеличения поддержки крымско-татарского языка и культуры на востоке Украины, чуть больше 22%, хотя подавляющее количество опрошенных не смогли ответить на этот вопрос, это 25%, или выбрали ответ и да, и нет, это практически 40% ответивших.
Отмечается, что опрос проходил с 5 по 24 марта 2020 года. Выборка составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет. В феврале этого года бывший министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в 2020 году запускаются онлайн-курсы украинского и крымско-татарского языков для жителей аннексированного Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от Совета Европы осуждения действий России в аннексированном Крыму и на оккупированных частях Донбасса. Об этом говорится в сообщении главы украинского правительства в Твиттер в годовщину подписания Устава Совета Европы.
Я процитирую. «В этот день, в 1949 году, был подписан Устав Совета Европы. Украина ратифицировала его в 1995 году, чем показала, что разделяет принципы верховенства законов, прав и свобод граждан». Украина рассчитывает на осуждение Советом Европы преступлений в оккупированных России, Крыму и Донбассе. Конец цитаты.
Ранее в Совете Европы выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму. Ну и напомним, что международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это, цитирую, «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила даты и начало временной оккупации Крыма и Севастополя России 20 февраля 2014 года.
Новости.
Глава российской администрации Алушты Галина Огнева жалуется на вандалов, которые разбивают город во время эпидемии коронавируса. Так, по ее словам, в одном из парков срезали ограждение, а при въезде на Западную набережную разбили бетонные плиты.
Далее ее цитата из поста в Facebook. «Огорчена, что некоторые алуштинцы, не понимая последствий своего поступка, позволяют себе портить наше общее имущество и хулиганить. Мы сегодня находимся в режиме повышенной готовности, в связи с чем нагрузка на предприятие коммунальной сферы увеличилась многократно. Безусловно, виновные в данных хулиганских действиях будут найдены, после чего понесут соответствующее наказание». Конец цитаты.
Также Галина Огнева добавила, что по всем случаям составлены заявления в правоохранительные органы и устанавливаются личности, попавшие в объективы камер наружного наблюдения. В конце апреля в Приморском парке Алушты украли пальму, высаженную для озеленения города в конце 2019 года.
Новости.
Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олег Зубков рассказал, что у пары живущих в его парке медведей родился детеныш. Видео с медвежонком он опубликовал на своем канале в YouTube.
Сегодня прекрасное апрельское утро. Апрельское, вы посмотрите, у пары медведей родился малыш, и сейчас вот он уже полноценно мама выгуливает. Мы специально закрыли шибер, чтобы мама не затащила его вовнутрь, и чтобы вы успели сейчас полюбоваться прекрасным малышом. Обычно медведи рожают по два малыша, но так получилось в этом году, что малыш родился один. Ну и слава богу, главное, что он есть. Посмотрите, какой прекрасный папаша, какая у него холеная шерсть. Вот. Ну и мама тоже, она поменьше, но все равно очень хорошая. И малыш, вы видите, вот это ошейник такой белый, он потом с годами, когда малыш взрослеет, проходит.
Напомним, что не только услышать описание медвежат, но и увидеть их можно на канале Олега Зубкова в YouTube. Также напомним, что в апреле в Крымском Тайгане родились 4 львенка, амурские тигрята и 4 белых львят.
Парк львов Тайган находится в Белогорске на территории 32 гектара. Здесь содержится коллекция львов и тигров. Также в парке проживает более 2000 других животных и птиц. В настоящее время парк львов Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
Крымчане имеют право знать.
Спецслужбы Соединенных Штатов предупредили американские власти о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на меморандум, подготовленный Министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР.
Среди наиболее опасных тактик вмешательства в документе упоминаются вероятные хакерские атаки, использование подконтрольных Кремлю СМИ, давление на бизнес и ведение информационной кампании в соцсетях, информирует Радио Свобода.
Кроме того, по данным агентства, представители России будут тайно консультировать возможных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Однако имена конкретных претендентов не называются. Спецслужбы отмечают, что ранее российские советники вели подобную кампанию в африканских странах, но не в Соединенных Штатах.
В документе упоминается, что к работе в Африке имеют отношение сотрудники так называемого делового магната, близкого к президенту России Владимиру Путину. По всей видимости, этим человеком является российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют поваром Путина.
Агентство обращает внимание, что документ был составлен до пандемии коронавируса. Ее влияние на возможное российское вмешательство в выборы не оценивается. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов не ответило Associated Press на просьбу прокомментировать этот документ. Представитель ФБР от комментариев отказался.
Ну и напомним, что в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связи между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
Новости.
Представитель компании «Сакар» Сергей Коленченко, которая совместно с украинскими властями будет строить хаб на контрольно-пропускном пункте Чангар на административной границе между Крымом и Херсонской областью, сообщил, что хаб будет открыт уже этой осенью.
Я процитирую Сергея Коленченко. «После завершения всех юридических тонкостей, переговоров, мы определим окончательный бюджет, который мы должны инвестировать, и после этого в течение 4-6 месяцев проект будет построен». Конец цитаты.
Как отмечает пресс-служба Херсонской областной госадминистрации, проект реализуется с привлечением средств инвесторов, а не госбюджета. Вот что сказал на презентации глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Цей меморандум спрямований на реалізацію спільного проєкту органів центральної місцевої виконавчої влади «Укрзалізниці» і компанії «Сакар» для того, щоб тут на сервісній зоні ОПВ «Чангар» було реалізовано проєкт хабу, який буде спрямовано на забезпечення потреб людей в відпочинку, отримання додаткових благ і отримання тих сервісів, які люди потребують. Сейчас перетину адмінкордону.
Меморандум подписан 5 мая, и напомним, что на админгранице между Крымом и Херсонской областью 15 ноября 2019 года открыли движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак.
Важные события.
Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что готов бесплатно помогать его коллеге из Крыма Александру Усику к подготовке к бою с британцем Дереком Чесорой. Об этом Кличко сказал в комментарии порталу Микс Спорт.
Я процитирую. «Бой Александра с Дереком Чесорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика в фотографиях. По антропометрическим данным, я не сильно похож на Дерека Чесору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием и совершенно бесплатно». Конец цитаты.
Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Чесорой перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Ранее в Лондоне состоялась дуэль взглядов между украинским боксером из Крыма Александром Усиком и британцем Дереком Чесорой.
13 октября 2019 года украинский боксер из Крыма Александр Усик выиграл свой первый бой в супертяжелом весе против американца Чеза Уизерспена. В 2018 году Усик победил во всех своих трех поединках. В январе он объединил чемпионские пояса WBO и WBC в бою с латвийцем Майрисом Бриедисом. В июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 91 килограмма и победителем всемирной боксерской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гасиевым, а в ноябре защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Беллю. После этого он решил перейти в супертяжелый вес и официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Новости.
И к новостям погоды. В Крыму в среду 6 мая ожидается ухудшение погодных условий, дожди, грозы, шквальный ветер.
Как сообщили в местном гидрометцентре, в Симферополе местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до плюс 20 градусов.
В Севастополе ночью и днем слабый дождь, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем до плюс 17.
На южном берегу Крыма местами кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем до плюс 21.
В Керчи кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем юго-западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем до плюс 21. Это все новости на данную минуту. 8.17 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, почему крымчан выселяют из их жилья, да, которое находится на южном берегу Крыма. Разные есть случаи, но посмотрим, что у этих случаев есть общего. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, к нашему обсуждению не только в комментариях под нашей видеотрансляцией в Facebook и на YouTube. Вы также можете дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения или задать вопросы нашим собеседникам и, возможно, рассказать о том опыте, который у вас, возможно, есть, и вы бы хотели поделиться с ним нашим радиослушателям. Вас гарантированно услышат в Крыму. Звоните нам на номер 8 800 1006 926 с территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность, если вы пожелаете, мы вам гарантируем. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Матрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Еще раз напомню, где можно найти наш сигнал. Во-первых, да, на средних волнах мы ведем вещание. Нас слышно в Крыму и далеко за его пределами на частоте 648 АМ. На северной части Крымского полуострова ловите наш сигнал на отметке 105,9 FM. Но если вдруг помехи, слышно нечетко, а в хорошем качестве, вы всегда можете услышать наш сигнал на сайте Крым Реалии. Кроме того, вы можете воспользоваться приложением Крым реалии для мобильных устройств. Там тоже можно нас послушать. Но не только слышать, но и видеть нас можно на странице Крым Реалии в Facebook, где мы ведем прямую трансляцию. Прямую трансляцию также мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Там же вы можете не только нас видеть, но и комментировать все, что происходит в нашем эфире. А также я напомню, что есть возможность принять участие в нашем эфире. Дозвониться к нам очень просто. Звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите этот эфир в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? Поговорим мы о ситуации, в которой оказываются многие жители Крымского южнобережья. Это ситуация, в которой оказываются те люди, которые живут вот на территории, на которой сейчас располагаются санатории. Случаи эти разные. Писали о них крымские журналисты довольно долго. Это явление, которое известно и до 2014 года, когда бывшие работники санаториев, например, которые получали служебное жилье, в дальнейшем пользовались правом приватизации, но получалось это сделать частично, потому что были сложности как и в приватизации жилья, так и в земельных спорах, и годами тянулись эти истории. Ну что ж, сейчас мы, возможно, становимся свидетелями достаточно драматичной развязки для некоторых таких крымчан. Вот об этих историях мы поговорим и попробуем понять, есть ли сейчас какая-то возможность у тех, кому грозит выселение, каким-то образом защитить свои права. Материал большой об этом вышел на страницах российского издания «Новая газета». И с нами на связи Катерина Резникова, журналист, автор этого материала. Катерина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о вот этом явлении. Насколько можно назвать массовым, да, ту ситуацию, в которой оказались крымчане на южном берегу Крыма, вот которым грозит выселение из жилья?
Явление довольно-таки старое, и действительно его можно назвать массовым, потому что такое происходит на территории многих других санаториев и детских лагерей, не только тех, которые были в моем материале перечислены. Продолжается это уже несколько лет. Мы, в частности, когда-то я работала в местном портале «Крымчане», мы писали о таких случаях в санатории «Милас», который еще при Украине был выкуплен владельцем АФК-системы Евтушенковым. И тоже при Украине олигарх не выселял людей на улицу, а уже в российские времена ему удалось их... Там была семья с несовершеннолетними детьми, они жили в домике, который при Украине считался жилым, но при России его можно было закрыть как нежилое помещение и выселить, соответственно, людей. Вот такая же ситуация в санатории Черноморье сложилась. Сейчас я написала об этом. Тоже выселяют семью на улицу. И спросили, насколько массово. Ну вот, в частности, в лагере «Артек» сейчас выселяется примерно около 400 человек. Но это только первая волна. В будущем они планируют разгрузить и свои общежития, которые им тоже закатастрировали как нежилые помещения, и общий массив выселяемых в Крузофе будет где-то около 2000 человек.
Можно ли провести под этими историями какой-то общий знаменатель? Похожи ли вот эти истории, да, вот вы говорили о санатории Черноморье, о санатории Санкт-Петербург, если я не ошибаюсь, да, вот мы об этом тоже поговорим далее в нашем эфире, и о той ситуации, в которой оказались те люди, которые живут на территории детского лагеря «Артек». Вот есть ли что-то общее в этих историях? Можно ли выделить, да, какой-то сценарий, по которым они развивались?
Общее состоит в том, что люди поселились в этих санаториях рядом с этой территорией или на этой территории тогда, когда в нашей стране понятие частной собственности еще не существовало. Дома некоторых из них были построены в те времена, когда понятие частной собственности существовало, я имею в виду до революции еще. Вот. Но этих здравниц не было. То есть все развивалось следующим образом. Существовали какие-то поселки, в них жили какие-то люди, потом случилась революция, появился Советский Союз, который посчитал, что имение на Южном берегу иметь людям отдельно, да, частным владельцам нельзя, все это было национализировано и превращено в государственные здравницы. Ну, соответственно, когда эти здравницы работали, и кто-то должен был обслуживать, вот люди приезжали на работу в Крым, получали какие-то квартиры в домах, находящихся либо на территории санаториев, либо рядом с этими санаториями. И оформить их частную собственность они не могли. Потом при Украине им это сделать разрешили. И многие этим правом, в принципе, воспользовались. Такие случаи есть. Те, кто смог приватизировать свое жилье. Вот, в частности, центр Санкт-Петербург у семьи Комаровых. Там такая ситуация. То есть люди приватизировали свое жилье, получили полный комплект документов, свидетельствующих о том, что это их частная собственность. Но новые владельцы санаториев считают, что раз их квартира находится на границе санатория, раз есть спорный момент о том, где должен быть установлен забор, и его можно установить так, чтобы двор дома, в котором живут люди, оказался внутри территории, значит, можно приложить все усилия для того, чтобы заставить людей оттуда съехать.
И такой еще вопрос. Вы как автор этого материала, когда занимались этой историей, вы, насколько я понимаю, обращались за комментариями, пытались получить комментарий у второй стороны, это у тех, кто сейчас владеет теми санаториями, с территории которого вот грозятся отселить людей, к руководству лагеря «Артек». Расскажите о том, насколько вообще получается получить их позицию, да, относительно этой ситуации, и насколько сами люди, которым грозит отселение, осведомлены о том, что их ждет дальше, вообще насколько налажена коммуникация в такой непростой ситуации, в которой они оказались?
Коммуникация сложная, она усложнена. Действительно, мы пытались получить комментарии, и нам это не удалось во всех трех случаях. Если говорить о санатории Черноморье, то там семья Козловых, она коммуницирует с руководством сейчас, вот в российское время, только в судах. Никакой неформальной коммуникации нет. Как я поняла, им ничего не обещают, никак решать проблему не будут. Со стороны руководства санатория, а санаторий входит в систему ФСБ, никакого содействия не будет. Вот сейчас вроде как к администрации Ялты семья обращалась, там новый мэр Ялты там пообещал каким-то образом поспособствовать, так как отец семейства Чернобылец, его вроде как могут поставить в льготную очередь на жилье. Но, насколько мне известно, в Ялте очередь на жилье это около 5000 семей. Вот, можно ждать, я думаю, много-много десятков лет решения жилищной проблемы. Санаторий Санкт-Петербург вообще не вышел на связь. То есть если Черноморье, там можно было позвониться, отправить запрос, они запрос приняли, но намекнули сразу же, что мы ФСБ, и мы никому не отвечаем. Санкт-Петербург, в принципе, отказался общаться, сославшись на карантин. Ну, а «Артек» всегда был достаточно открытым. Вот они очень часто дают комментарии, и они получили запрос, они подтвердили получение, пообещали что-либо рассказать, но ответа не последовало. Полагаю, я могу только предполагать, все это происходит потому, что сам «Артек» 6 лет уже, 5 лет, обещает людям, что их переселение будет осуществляться по некой государственной программе, которую утвердили на самом-самом верху. То есть это уровень министерства. Министерство просвещения сейчас курирует это вот на этом уровне. А на самом деле они поступили хитро. Они признали абсолютно приспособленные к жизни жилые дома, многие из которых вот в последние годы украинские, там, в 2012-2013 году, прошли полную реконструкцию, капитальный ремонт. Сейчас их вдруг признали аварийным жильем, и людям просто деваться некуда. Если они в этих домах останутся, то их придется, их могут, в принципе, выселить вместе с силовыми органами. Вот вчера буквально мне позвонили с Гурзуха и сказали, что тех, кто не хочет уезжать из своих домов, уже предупредили, что, возможно, будут использованы силы судебных приставов.
Я так понимаю, что предписано выехать вот из тем, кто живет на территории лагеря «Артек», им предписано съехать до 1 июня, если не ошибаюсь, текущего года.
Опять же, это все на словах. Угу. Фактически, как я понимаю, сам по себе документ о том, что дома аварийные, уже подписан. Угу. Дом в эксплуатацию, как утверждают приближенные к руководству Артека люди, в частности, это глава комиссии там, или с общественного совета, или общественной комиссии, как-то так орган называется, при Артеке по переселению, это человек, который в Артеке никогда не работал, Юрий Волокитин, но он живет на территории, его выбрали таким вот председателем, заодно он же стал, странная какая-то должность, комендантом нового жилого дома, который построили для переселенцев из Артека. Само по себе наличие должности коменданта заставляет людей, которых переселяют, задуматься, а является ли этот дом жилым, то есть жилое ли это помещение, которое потом можно будет приватизировать, или это снова общежитие, которое принадлежит Артеку, находится в федеральной собственности, и которое никогда нельзя не будет только выехать из него ногами вперед, то есть не передать по наследству потом эту квартиру, нельзя будет не продать. Вот есть такие опасения. И люди точно не знают ни сроков, ни своих обязанностей, часть из них, да, ни что их, в общем, ждет. Сейчас им раздали бумаги, это договор найма жилого помещения, но судя по... Я не стала участвовать как некий арбитр, да, в этой ситуации, то есть попросить юристов прокомментировать этот договор в публикации, потому что я считаю, что я не имею права брать на себя такую ответственность, давать людям какие-то рекомендации, говорить, соответствует этот договор нормам законодательства российского или не соответствует. Я от этой идеи отстранилась, но в целом, да, мне прислали копию договора, в которой есть масса моментов, например, там не обозначены сроки, должно быть прописано, что договор бессрочный, что люди заезжают туда бессрочно в этот дом. Этого слова в договоре нет и так далее. Множество таких мелких замечаний заставляет людей сомневаться в том, что они смогут достаточно свободно распоряжаться своим жильем, смогут в нем свободно жить, свободно передавать по наследству, скажите, и так далее.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Катерина Резникова, корреспондент «Новой газеты», автор материала, который называется «Крым. С вещами на выход. Жители курортов знаменитого Южного берега массово выселяют из домов». Опубликован на сайте «Новой газеты» 2 мая. Мы продолжаем говорить об этой ситуации. Я также хочу сказать, что мы также направим запросы всем тем, кто может быть второй стороной по этой ситуации, тем, от кого зависит, да, тем, кто владеет этими санаториями и руководству лагеря Артек, относительно дальнейшей судьбы тех людей, которых выселяют из их жилья. И в случае поступления таких ответов или комментариев мы обязательно их опубликуем. Далее мы побеседуем с Андреем Комаровым. Он живет на территории санатория Санкт-Петербург. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о той ситуации, в которой вы сейчас оказались. Расскажите нашим слушателям, может быть, кто-то слабо понимает, по какой причине, да, достаточно большая часть крымчан, вот на южном берегу Крыма, живут на территории современных санаториев или лагеря Артек. Вот вы на санатории живете. Расскажите о своей ситуации.
Ну, мы здесь живем всю жизнь, уже не одно поколение. Когда-то дома были ведомственными, еще в советское время, потом потихонечку все приватизировалось. Все приватизировали, и сейчас спокойно живем в своей квартире. Небольшой дворик. Ну и никого не трогаем.
Ну, вы никого не трогаете, но трогают вас, насколько я понимаю.
Да,
о текущей ситуации скажите, пожалуйста.
А текущая ситуация такая. Ну, она началась еще при Украине, когда у нас поселковая голова Арзамасова под линеечку обрисовала дом и по жилым строениям, по коммуникациям, по всему. Вот. И начались проблемы еще оттуда. А сейчас в санатории два раза перепродавался уже, И новые владельцы говорят, а вы здесь жить не будете. И все. Дали какие-то, предлагали какие-то смехотворные, ну, относительно для Ялты смехотворные условия, которые не позволят мне жить так же. Нам перекрыли подъезд к дому. Мы не можем, ни друзья заехать не могут на машине, я не могу вещи привезти откуда-то или что-то без согласования с пансионатом. Они начали нам создавать проблемы, украли растения на крупную сумму. Вот. Начали нам крышу снимать, начали музыку включать на всю ночь, где дети маленькие спят.
А они это делают открыто или каким-то образом вот в тайне, да, проникают на крышу?
Когда никого дома нет. Ага. Вот мы же не можем все дома находиться. Уехали, раз какая-то гадость уже появилась. Плиты вот посреди двора набросали, машинам не развернуться, не повернуться теперь к дому подъехать. Ну вот так вот все делается. Нам просто сказали, вы здесь жить не будете.
Официально как-то эта позиция выражена, что вам предлагают? Вообще, какой вам предлагают вариант выхода из этой ситуации? Предлагают ли вам взамен какое-то жилье? Может быть, какой-то путь по приватизации этого жилья легальный существует? Вот какой выход для себя вы в данной ситуации видите?
У нас все приватизировано, все легально, все есть документы на все, на дом, на квартиру.
Ну, учитывая, что ситуация такая, вас пытаются выжить каким-то образом, к вам вот официально какую-то претензию предъявляли?
Нет, официально никаких претензий не предъявляли. Все на словах.
А что вы думаете будет дальше? Вот я так понимаю, что ваш сосед, да, тоже боролся, тоже судился, но не выстоял.
Ну, он решил так сделать. Ну, там, я не знаю до конца тонкости всего этого процесса. Вот. Ну, у соседа, может, и было куда уезжать. А у нас это единственное жилье. Поэтому мы здесь и живем. Притом жили всю жизнь спокойно, нормально, никаких проблем не было.
Вот. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Комаров, крымчанин, который живет на территории санатория Санкт-Петербург. Продолжаем мы наш эфир, продолжаем изучать историю крымчан, которые сейчас оказались в сложной ситуации. Да, мы говорим о выселении людей из их жилья на южном берегу Крыма. И переходим мы в Гурзуф, где существует проблема достаточно серьезная. Там может случиться массовое выселение вот, с территории лагеря, на территории которого есть жилые дома. Вот нам подробно об этой ситуации расскажет Ирина Алакозова. Она с нами на связи. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей ситуации. Я еще раз повторю, что не все наши радиослушатели, это можно судить и по комментариям, которые идут под нашей видеотрансляцией на Facebook и YouTube, до конца понимают ситуацию, почему так сложилось, что часть крымчан на южном берегу Крыма живет на территории санаториев или вот в данном случае на территории детского лагеря «Артек». Расскажите об этом и расскажите о том, в какой ситуации оказались вы сейчас.
Но у нас получается так, что это была межлагерная территория. В лагере «Артек» существует где-то 11 лагерей. И территория протянулась на 7 километров. И раньше была территория, где было между двумя лагерями. Там был городской пляж, который назывался «Гуровские камни». Это было совершенно открытое место, открытая территория. Там был парк с реликтовыми деревьями, можжевельником, фисташкой, кипарисами. Такое красивое место. И наш дом вот около моря, в 50 метрах от моря, в парке, проживает семья с 54 года. Там никакого «Артека» еще не было в 54 году. Но постепенно лагерь разрастался. Ну и вот мы пришли к такой ситуации, что правительство Крыма, так, росчерком пера отдала этот муниципальный пляж вместе с нами «Артеку». И теперь парк этот весь срубили, парка там нет, там идет колоссальная стройка. И мы оказались вместо того, что мы жили в райском месте, а сейчас мы живем в таком, прямо в эпицентре стройки. Нас и не переселяют оттуда, потому что дом был, должен для переселения сдаться был в 2018 году. Ну и как бы мы там мучаемся. И руководство «Артека» при этом, при всем, еще всякие репрессивные меры к нашей семье каждый день, каждый час придумывает. Совсем недавно, вот 3 недели назад, выход из нашего дома, у нас калитка, огороженный двор, и вот вокруг дома все окопали ровом, потом засыпали. В общем, грязь, если после дождя, по колено мы так вот живем. Потом к нам никого не пускают, у нас пропускной режим, поставили Росгвардию, никого не пускают, даже, ну, раньше давали какие-то пропуска длительного пользы, а сейчас дают пропуска буквально на 5 дней, и то надо эти пропуска выбивать, даже самым близким родственникам. У нас вот у моего бывшего мужа отец, но он с нами не живет, но приходит, так ему надо, чтобы он к нам... сделать, это дедушка моих детей, ему 80 лет, чтобы он к нам зашел, надо сделать свою копию паспорта, его копию паспорта встретиться, сходить за 2 километра в бюро пропусков и выписать пропуск, чтобы вот он пришел, на час там посидел. Вот такие у нас вот условия. Хотя в этой, ну, да, вот тут у нас работают строители. Строители, которые плохо говорят по-русски, но они ведут себя очень некрасиво. Например, у нас в нашем доме год назад умерла соседка. Так ее квартиру разграбили, они мародерствуют вот полностью. Выбили окна, двери, хотя квартира была опечатана. Вторая соседка наша, она уезжает на зиму в Белоруссию. Ее квартиру вообще полностью обчистили, и телевизор, и холодильник, ой, не холодильник, и телевизор, и ноутбук вынесли, и кондиционеры, даже насильные вещи. А летом мы постоянно отбиваемся, они воруют фрукты с деревьев, ну и влазят по территории, ну, по нашей. И говорят, что здесь никого не живет, хотя прекрасно видят. Вот так вот. Ну, и это все охраняется Росгвардией, это все внутри делается, как бы, территория.
Правильно я понимаю, что скоро ситуация может еще усугубиться, потому что, вот как пишет «Новая газета», до 1 июня директор «Артека» обещает отрезать все коммуникации, перекрыть подъездные пути.
Ну вот, нас ставят такие условия, что мы должны переселиться в этот дом и, ну, как бы заставляют, ну, не заставляют, но убедительно просят подписать договор, который мы должны заключить с «Артеком». Но дело в том, что этот договор не дает нам права распоряжаться, ну, будущим нашим полученным жильем. Нету в нем, в этом договоре, того, что жилье, жилое помещение, которое нам дается, нам будет передаваться в бессрочное владение. Это просто будет типа общежитие, где, если в этом договоре также указывается, что если мы выезжаем, то мы теряем, не проживаем на месте, мы, я или члены моей семьи не проживают на месте, то, значит, мы теряем регистрацию в этом доме. Ну и не знаю, что это будет за дом. И кроме этого, например, у меня, я же, у меня дочке 15 лет и 2 взрослых сына, которые, вот, кстати, все дети эти родились в этом доме. Сыну старшему 31, второму 26 лет. Оба сына живут с гражданскими зонами. И нам всем дают одну квартиру 54 квадратных метра. Хотя по закону минимум 14 метров на человека. У нас даже 14 не получает. И все взрослых детей говорят, это моя семья, и селят вместе со мной. И я не представляю, как это мы будем вот все вместе ютиться на этаже где-то и такой большой компании. Сейчас у нас двухэтажный дом, и ситуация такая, что дом подвели под аварийный. Это была и какая-то непонятная комиссия из Артека. Они решили, что наш дом аварийный, хотя стены дома, построенные в то время, в 1954 году, 80 сантиметров. Из ракушечника, а фундамент из бута. Дом очень крепкий, но дело в том, что тут, как во время стройки, забивали эти... Постоянно работала большая, ну, крупная техника, ходила около нашего дома. Постоянно разрывают все вокруг. Постоянно какие-то вот и ведутся работы, где-то пошли, естественно, трещины. Но это... косметический ремонт. Нам, по идее, должны дать были по 18 метров на человека, как вынужденное отселение. А нам даже не дают по 14. И поставили так вопрос, как будто мы нуждаемся в жилье и просим государство нас отселить. Ну, что совершенно не соответствует действительности, конечно.
Еще такой вопрос, коротко. Вот мы видели митинги, которые проходили в Гурзуфе в 2016 и 2017 годах. Если не, я не ошибаюсь, также были петиции на имя президента России Владимира Путина, и, если я тоже не ошибаюсь, была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека по этой ситуации.
Да, есть такое.
Да, расскажите, есть ли какие-то вот для вас еще ощутимые меры, да, вот действия в этой ситуации, есть ли какая-то надежда на то, что свои права все-таки получится отстоять?
Ой, дело в том, что вот на территории, где лично за себя, если говорить, у нас всего осталось две семьи. Вот наша семья большая, вот я, мой бывший муж и трое взрослых детей, ну, дочка несовершеннолетняя. И напротив соседка, ей 80 лет, у нее дочь-инвалид, ей 50 лет. Вот это вот мы живем как бы вот такой маленький хутор, всего вот нас две семьи живут. И надежды на то, что у нас что-то получится и что-то будет хорошо, совершенно нет, потому что нас довели до такого состояния, что мы, в принципе, готовы отселиться. Если бы нам уже что-то давали, мы бы уже отселились. Как говорил Каспаржа, тот предыдущий директор, он сказал нам на встрече, что мы сделаем вам такие условия, что вы жить там не сможете и сами захотите оттуда выехать. Нам такие условия сделали, потому что мы живем в условиях сейчас, ну, невозможных проживания, можно сказать. Поэтому, ну, и на что-то надеяться, ну, вообще, это с нами обходится очень некрасиво. Даже вот при распределении квартир, вот распределяли квартиры в этом новом доме. Нас даже не пригласили, ну, на это распределение. Людей вызывали, им предлагали, что вы хотите, выбирали. Нас даже не пригласили на это распределение квартир, ну, потому что мы много говорим, много выступаем. Вот я тоже, ну, занималась и организацией митингов, и участвовала в них. Поэтому нас даже не приглашают туда, и мы как бы враги администрации, к нам очень некрасиво относятся. Ну, и на что-то лучше мы не надеемся вообще.
Спасибо за то, что поделились с нами своей историей, с нашими радиослушателями. Напомню, что с нами на связи была Ирина Алакозова, жилье которой оказалось вот на территории детского лагеря «Артек». Говорили, продолжаем мы наш разговор. С нами на связи Алексей Назимов, журналист из Алушты. Алексей, доброе утро. Давайте попробуем резюмировать то, что мы сегодня слышали, да, в течение предыдущих получаса о том, в какой ситуации оказываются люди на южном берегу Крыма, и говорили уже о том, что ситуация эта не новая, потому что об этих историях, как о целом явлении, да, для крымского южнобережья, крымские журналисты писали и до 2014 года, и эта проблематика поднималась, но теперь мы видим, что ситуация может разрешиться уже очень скоро, да, и в достаточно драматичном для крымчан, вот, которые живут в этом жилье, ключе. А по вашему мнению, скольких еще крымчан может затронуть вот подобная история, подобная ситуация?
Здравствуйте, Сергей. Я внимательно прослушал то, что сейчас рассказывали здесь предыдущие радиослушатели. Эта проблема, как бы вы правильно говорите, существует еще с времен Украины. Вот. Но дело в том, что при Украине это как бы принимало такой затяжной характер и не было, будем говорить так, бесчеловечно и жестоко, как поступает при нынешнем режиме. Мне остается лишь только посочувствовать данным жителям. Почему? Потому что отстоять свои права каких-то там законным методом в судах и так далее, ну, это практически невозможно. Это все равно, что попытаться выиграть на рынке у наперсточников. Почему? Потому что в этом полицейском государстве, которое является Россия, хотя и сейчас мы видим, что усиленно декларируется, что человек стоит во главе угла, как говорится о том, что надо заботиться о здоровье и безопасности граждан, на самом деле это не так. Поэтому всеми теми методами, которыми действуют в данном случае, кстати, Артек, я, насколько понимаю, это государственная структура, и тем более церемониться ни с кем не будут. Начиная от создания таких условий, при которых невозможно жить, там отключение от энергоносителей и прочих, как говорится. Поэтому я думаю, что, к сожалению, развязка будет трагическая для данных жителей. Это что касается Артека.
Но, тем не менее, да, нельзя сказать о том, что люди не пытаются бороться за свои права. Я сейчас еще раз повторю о том, что большие митинги собирались в Гурзуфе, когда у людей отобрали пляж, и стало известно о включении территории, на которой они живут, в состав детского лагеря Артек. Петиция была написана на имя президента России. Направлены материалы в Европейский суд по правам человека. Есть ли у этих действий, по вашему мнению, какая-то перспектива?
Есть перспектива, может быть, лет через 10, а может быть и гораздо больше. Почему? Потому что, насколько я сейчас обладаю информацией, ЕСПЧ приостановила жалобы, рассмотрение жалоб граждан по Крыму в связи с подачей жалобы Украины. Поэтому, когда это будет рассмотрено, это будет, как говорится, пройдут года. Вот. А жить в таких условиях невыносимых, просто когда, вот как люди рассказывали, им там и перекрывают доступ к жилью, и создают всевозможные препятствия, ежедневный прессинг, ну вы сами понимаете, что в таких условиях жить невозможно. Поэтому я думаю, что еще немножко посмотрят на людей, а потом будут просто, пришлют Росгвардию, ОМОН, приставов, и всех оттуда уберут. Вот и все. Это мой прогноз, такой неутешительный.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Назимов, журналист из Алушты, бывший политзаключенный. Говорили мы о той ситуации, в которой оказываются сейчас многие крымчане, которые живут на южном берегу Крыма. Им грозит отселение из жилья, которое находится на территории санаториев или вот, как в последнем случае, который мы обсуждали, на территории детского лагеря Артек. Я напомню, что вы можете рассказать о своей истории. Если вы оказались в подобной ситуации, вы можете написать нам на редакционную почту. Ее вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Также вы можете найти нас, вот меня в данном случае, в соцсети Facebook и написать в личные сообщения то, о чем вы хотите сказать, либо обозначить тему, которую вы считаете, что нужно было бы поднять в нашем эфире. Ну вот есть разные комментарии сегодня под нашей трансляцией. Все я зачитывать не буду, но скажу, что есть как и те люди, которые сочувствуют тем крымчанам, которые сейчас в достаточно тяжелой и драматичной ситуации оказываются. Ну, им грозит выселение, да, из тех домов, в которых они живут. Есть люди, которые злорадствуют, но я хотел бы на что обратить внимание. внимание, да, что это уже не первая категория граждан в Крыму, которые оказываются в этой ситуации. Вот на протяжении всех тех лет, которые вещает радио «Крым Реалия», мы в этой студии мы обсуждали людей, которые лишаются жилья по разным совершенно обстоятельствам. У кого-то жилье стоит на стояло на том месте, где должна была проходить трасса Таврида. Кого-то отселяли по строительству Керченского моста. И вот везде вот все эти истории, они очень сложными оказываются для людей. Мы продолжаем следить за этими историями, мы продолжаем выслушивать то, что вы нам говорите, то, что вы нам рассказываете о той ситуации, в которой вы оказались, и обязательно будем рассказывать об этом нашим радиослушателям в Крыму. Крымчане имеют право знать о том, что сегодня происходит на Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, меньше 5 минут прямого эфира у нас осталось, поэтому анонсированную ранее тему о маскировке брендов мы, наверное, об этом расскажем вам в нашем следующем выпуске. А сейчас у нас есть время, чтобы посмотреть на то, что происходит в Крыму и мире. Да, посмотрим на свежие новости на сайте Крым Реалии. Ко мне присоединяется Андрей Гевко. Как меня слышно?
Отлично слышно.
Какие новости?
Итак, начнем с интересной новости, которая касается того, что знают украинцы о Крыме, и вот телевидение – это главный источник информации о Крыме для большинства украинцев. Данные опроса InfoSapiens, которое заказала школа политической аналитики, свидетельствуют о том, что большинство украинцев в основном черпают информацию о событиях из аннексированного России Крыма из телевидения, при этом пятая часть опрошенных вообще не интересуется вопросом Крыма. Так, согласно данным опроса, которым располагают Крым Реалии, телевидение как источник информации о ситуации на Крымском полуострове назвала большая часть респондентов. Это 46%. Зато интернет-новости отметили почти в два раза меньше респондентов, чуть больше 24%. Через социальные сети за Крымом следит только 11% человек. Ну и вот отмечается, что опрос проходил с 5 по 24 марта 2020 года. Выборка составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Ну и далее о новостях, да, об информпространстве. Facebook сообщает об удалении учетных записей, связанных с Россией и Крымом. Подробнее. На сайте компании Facebook в отчете о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года сообщается об удалении сотни страниц и учетных записей. Из них 46 страниц, 91 учетную запись в Facebook. В их числе есть группы и аккаунт в Instagram, связанные с Россией и организациями в аннексированном ею Крыму. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании 5 мая, сообщает Радио Свобода. Итак, эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресован пользователям в нескольких странах. Авторы отчета считают, что выявленная недопустимая активность связана с лицами в России, на Донбассе и двумя организациями в Крыму. Это News Front и South Front. В отчете компании Facebook приводится информация и об удаленных страницах, учетных записях и аккаунтах, связанных с пользователями в других странах – Иране, Соединенных Штатах, Грузии, Мавритании и Мьянме. В целом, за апрель приостановлена работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунта в Инстаграме и 793 страниц и 200 групп. Вот такая информация.
Ну, и еще успеем дать вам одну небольшую новость. Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, кроме них еще и митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрий, снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос воскрес», снятом российским мужским монастырем в селе Каменка в Орловской области и Киево-Печерской лаврой, сообщает Радио Свобода. В аннотации картины, размещенной на YouTube-канале российского монастыря, говорится, далее я процитирую, фильм рассказывает о вере, дружбе братьев во Христе известных украинских украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере и Отечеству. Конец цитаты. Ну и вот стоит напомнить, что в Украине законодательство определило даты и начало временной российской оккупации территории Крыма 2014 год. Кроме того, в Украине есть утвержденная на Всемирном Синоде Украинская Православная Церковь, точнее, называется Православная Церковь Украины. Она отделилась от Московского Патриархата и больше не подчиняется Москве.
Ну, в общем, если вы видели этот фильм с участием православных боксеров, можете писать свои отзывы нам через форму обратной связи, нам на электронную почту, можете писать нам в социальные сети. Мы всегда рады с вами общаться. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что не пропускайте наши дневные и вечерние выпуски ток-шоу, а мы с вами встретимся в наших следующих программах. Всем пока, будьте здоровы!